храм. Это было необычное поселение. Тысячи палаток раскинулись вокруг. В центре стоял золотой шатер. Палатки черные и серые, не отличающиеся ни красотой, ни изяществом, служили пристанищем кочующего народа пустыни. И не какого-нибудь малочисленного племени, а целого народа, народа из 12 колен. Тут обитало несколько миллионов человек. То был народ Израиля. Когда масса мужчин, женщин, детей и скота приходила в движение, она казалась гигантской. Но в скоплении этом был свой порядок. Шатры располагались квадратом. Три племени занимали его восточную сторону, три – южную, три – западную, и еще три размещались в северной части квадрата. А в центре неизменно воздвигалось задернутое занавесом золотое жилище – Дом Божий. Черные палатки, жалкие, и великолепное жилище Божье не очень-то хорошо гармонировали между собой, да и народ был не в ладах с Богом. В каждой палатке, в каждой семье кипели свои скорби и печали, ссоры и огорчения. Что открылось бы взору нашему, если бы мы заглянули в эти жилища кочевников, послушали бы, о чем они говорят, что творится в душе каждого из них? Впрочем, мы бы увидели и услышали то же самое, что и сегодня клокочет в наших собственных сердцах: эгоизм, гордыня, нечистые помыслы, недоброе чувство и даже ненависть. Небо на земле. Почему же тогда в самой гуще людской стоит золотое жилище, Дом Божий? Зачем Богу эти люди? Почему не бросает Он их на произвол судьбы? Почему не остается на небесах, а спускается на землю и здесь воздвигает золотой свой шатер? Бог желает быть среди людей. Он жаждет пребывать с нами в непосредственной близости. Так было не только в давние времена с народом Израиля, так и теперь в наше время Он желает пребывать рядом с людьми. Так будет и тогда, когда возникнет новое небо и обновится земля, ибо сказано: «И услышал я громкий голос с неба, говоривший: все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними». Откровение 21.3. Бог приветствует нас, Бог любит нас. Чудесный дом. Храм – это золотой Дом Божий. Говорит нам о Сыне Божьем, говорит Он о Боге и небесах. Описать обитель или шатер-жилище значит не просто перечислить предметы, из которых состоит это святилище, но и проникнуть в тайную его суть. Какой смысл вновь и вновь посвящать этой теме целые главы Библии, если речь пойдет только о размерах, весе и материалах? Храм всей структурой своей отражает замысел Божий. Он повествует о красоте небес, о золотом городе Новом Иерусалиме. В стихах 9:23-24 к евреям: «Мы находим свидетельство, что все предметы в обители отображают подобное на небесах». Кто является центром небесного царства? Бесподобный Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, который воплощает в себе всю полноту и красоту мира. Это Он находится в центре помыслов Божьих отныне и вовеки. Об этом нам говорит Священное Писание. Он открывается нам вновь и вновь во всех деталях и в совокупности своей в этом храме Божьем, расположенном в пустыне. Библия – Слово Божие. Сам Господь дал нам Священное Писание, которым Он вдохновил людей. Во второй книге Библии, именуемой «Исход», мы находим описание обители. Перед нами не сухой перечень деталей, а ожившая картина, позволяющая проникнуть в замыслы Создателя. Каждая мелочь полна здесь глубокого смысла. Нам дана возможность постигнуть суть Слова Божьего, ибо Священное Писание говорит само за себя. Задание. Храм этот строился по особым, не человеком задуманным планам. И построен он был потому лишь, что Бог этого пожелал. Исход 25:28. «И построят они мне святилище, и буду обитать посреди них». Сам Бог показал Моисею проект храма. Это случилось в те 40 дней, когда Моисей находился с Богом на Синае. Исход 24:18. Пока строилась обитель, не раз было говорено, что она должна быть в точности такой, какой Бог показал ее Моисею. Исход 39 и 40. Речь шла о строении, какого ни один человек на свете не мог себе вообразить. На рисунке. Занавеси из холста окружают двор, в котором находится алтарь с огненным жертвенником, умывальня и золотой шатер под покрытием. Здесь обитает Бог. Люди тогда были грешны так же, как теперь мы. Но Бог есть любовь, и Он пожелал быть с людьми. Все было устроено так, чтобы в ворота, центральная часть впереди, можно было входить. Пройдя алтарь и умывальню, отбросив полог, можно было попасть туда, где обитает Бог. И в наше время есть путь, ведущий к Богу. Господь наш Иисус сказал: «Я есть путь». Общий вид скинии. Давайте же взглянем на нее. Сначала издали нам видна только матерчатая ограда длиной в 100 локтей и шириной в 50 локтей, натянутая между прочными опорами. Исход 24:9. В переводе на наши меры это получается примерно 90 на 180 футов. Крыша храма располагается над оградой на высоте в 10 локтей. Ни цветом, ни яркостью крыша внимания не привлекает. Издалека она вовсе не кажется чем-то особенным. Так выглядит все, что исходит от Бога. Тому, кто не вошел в дом Божий, непонятными представляются и слова его, и мысли. Постороннему все это кажется не имеющим смысла. В Библии об этом говорится в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 18-23 стихи. Когда Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, ходил по земле, никто не отличал его от других людей. Величие его было скрыто. Некоторые даже считали его не слишком привлекательным. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, и мы ни во что ставили его. Исайя 53:2. Каждый верующий переживает этот процесс на собственном опыте. Поначалу он не видит ничего привлекательного во Христе, но потом, познав его, ощущает, насколько тот становится все более и более дорогим и великим. Не переступать, вход запрещен. Исход 27:9. По мере приближения к храму мы замечаем, что града выглядит все более впечатляющей. Белые занавеси резко контрастируют с серыми шатрами вокруг. Создается впечатление чистоты и близкого божественного присутствия. Стоя вне обители, ничего не увидишь, слишком она устремлена ввысь, на 5 локтей или примерно на 9 футов. Бог ни в чем не обнаруживается, никто вас не ждет здесь, никто не приветствует. Длинные белые занавеси, кажется, предупреждают: вход воспрещен. Это имеет глубокий внутренний смысл. Рядовому человеку доступ к Богу закрыт. Один только человек, чистый и непорочный, подобный этим занавесям, жил на земле. То был Христос, человек чистый и совершенный. Глядя на эти занавеси, ощущаете ли вы такую же чистоту в себе? И здесь ли ваше место? Многие стремятся следовать за Христом. Дело это праведное. Но вот первый урок, преподанный нам Богом на пороге обители. Мы, люди, живущие в серых шатрах, мы выходцы из этого грешного мира, слишком далеки от него и порочного. Он учит нас тому, что не можем мы запросто прийти к нему, не можем просто стать рядом с ним или последовать за ним. Глядя на него, непорочного и безгрешного, мы понимаем, как в душе своей порочны мы. Все мы грешны, черны и низменны. Нет праведного ни одного. Языком своим обманывают, весь мир становится виновен перед Богом. Все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3 глава. В состоянии ли вы честно признать свою вину, предстать перед Богом с этой своей загубленной жизнью такими, как вы есть? Если да, Бог примет вас. С восточной стороны храма есть калитка, дверца, которая открывается для раскаявшегося грешника. Врата, исход 27.16. Какие широкие и красивые они, эти ворота! Бог мог бы сказать нам, грешным, «Останетесь снаружи в вечном мраке и погибнете». Но Бог показывает нам чудо Своей милости. Дверь для всех. Эту радостную весть донесло до нас Евангелие. Бог открыл нам дверь. И какую дверь? Первая. Дверь широка, в 20 локтей, почти 40 футов. Немного есть в мире дверей, столь же широко распахнутых. Силой Своей любви сотворил Бог дверь такой широкой, что всякий желающий может войти в нее. Тем самым Бог сказал, «Эта дверь открыта для всех. Бог — Спаситель, и Он желает, чтобы все спаслись». 1 Тимофею 2.3. Он зовет, придите, Откровение 22.17. Второе. Дверь очень красивая, четырехцветная. На белом фоне вышивка голубым, пурпурным и красным. Расцвеченная дверь — это манит к себе. Эти краски напоминают нам о Господе нашем Иисусе. Мы еще поговорим о них, об этих красках. Третье. Дверь открывается с легкостью. Она сделана не из дерева и не из металла. Это просто занавес в 20 локтей в ширину и в 25 локтей в длину. Даже ребенок может войти в нее без труда. И молодых, и старых здесь всех приветствуют. 4. Дверь единственная. Что это значит? Разъяснил в бытность свою на земле сам Господь наш Иисус. Он сказал, «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет». Иоанна 10.9. Потому что через Него имеем доступ к Отцу, Ефесянам 2.18 и 3.12. Он, один Он, наш Спаситель. Люди нередко говорят, каждый может спастись на свой собственный лад, но это не так. Есть только один путь к спасению, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус. 1 Тимофеям 2.5. Только Ему известен путь в обитель Бога. Закрытая дверь. В Библии, между прочим, сказано, что наступит день, когда дверь закроется. Дверь спасения была уже однажды закрыта. Это произошло во времена Ноя, Бытие 7 глава. Те, кто остались снаружи, утонули. Дверь захлопнулась, когда шел свадебный пир, Матфея 25.1. И пятеро неразумных подружек невесты, которым надлежало быть на свадьбе, пришли слишком поздно. Для нас возможны только два варианта – быть внутри, либо снаружи. Внутри ты спасен и на вечном пиру, снаружи вечная тьма, и ты погиб. Противопоставлены таким образом жизнь и смерть, вечный свет или бесконечная черная, как смоль, ночь. Одно из двух – либо ты входишь в обитель Господа нашего Иисуса Христа, либо остаешься в ней ее. Дверь может захлопнуться внезапно, может быть, даже в час твоей смерти. И кто знает, когда это случится. Может быть, это произойдет в тот момент, когда Господь возвратится на землю, и в недалеком будущем, быть может. Но одно ясно – тот, кто в это время еще находится снаружи, опоздает уже на веки вечные. Только подумайте, что это значит – стоять перед закрытой дверью, которая уже никогда не откроется перед вами. Рыдание и скрежет зубов снаружи, и мысль. Если бы я только вошел туда тогда, когда прочитал брошюру, которая называлась «Привет». В вашей ситуации возможны два варианта – «Я внутри» или «Я снаружи». Который из вариантов вы согласны отбросить? Хватит ли у вас мужества честно ответить на этот вопрос? Дверь пока открыта. Христос ждет с распростертыми объятиями, со словами «Придите ко мне все, грешные, придите». Вокруг золотого шатра белые занавеси. Грешным не место там, где во всей своей чистоте и святости присутствует Бог. Однако Бог приказал изготовить широкие и красивые двери в храм. В эти врата может войти каждый, кто только пожелает. Это значит, что дозволено войти и нам. Ибо Господь наш Иисус сказал, Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется. Не оставайтесь снаружи, Бог всех нас призывает к себе. Жертвенник всесожжения. Вот кто-то приближается к обители. Это еврей, один из сыновей избранного народа. Ему неловко, он нервничает. На привязи он ведет овцу. Что привело его сюда? Ему страшно, он боится гнева Божьего. Он согрешил, и совесть мучит его. Он знает, что в этом золотом храме обитает святой Бог. Может быть, убежать, повернуть назад? Нет, от Бога не убежишь. Даже мысль о справедливом Боге бросает человека в жар. Двор. Человек шагает вдоль северной стены, задернутый белым занавесом. Ослепительная его чистота тревожит совесть. Вот он завернул за угол и приблизился к восточной стене. Перед ним широко открытые ворота. Он уже не колеблется, входит и оказывается в просторном дворе. Перед ним великолепный дом, дом Божий, высокий и величественный. Солнце горячим светом заливает песок. У человека возникает ощущение, будто он оказался перед лицом Бога. Он чувствует, Бог его видит насквозь. Глаз Божий пронизывает его одежду, проникает в самое сердце. К нему приближается священник. «Что с тобой?» – спрашивает он. Человек отвечает, запинаясь. «Я согрешил, и Бог покарает меня». «Да», — говорит священник, — «ты пришел туда, где тебе надлежит быть». Таково это место, подготовленное именно для встречи с грешниками, а не с теми, кто не чувствует за собой вины. Алтарь и жертва. «Следуй за мной». И вот они уже стоят перед большим медным жертвенным алтарем, важнейшим элементом обители. Слово «алтарь» означает «место жертвоприношения». Нам не дано знать, сколько животных было здесь заколото и сожжено. В Библии многократно обсуждается эта тема, смысл алтаря и жертвоприношения. Речь идет о Христе и Его искупительной жертве на кресте. Здесь сосредоточены помыслы Божии, и в этом, только в этом, залог спасения грешников. На протяжении веков тысячи жертвенных животных были принесены на алтарь. Эта впечатляющая картина сравнима с распятием Христа. Крест Искупителя стал вечным символом связи между небом и землей. План Божий. Богу с самого начала была известна судьба Его творения. Он знал, что дьявол будет стремиться уничтожить все то, что сотворено им. Знал он, что дьявол будет разрушать жизнь отдельных людей, навечно увлекая их за собой в гибельную бездну. Но Бог, тем не менее, лелеял в своем сердце план спасения людей. И только Он, Бог, мог помышлять о таком плане. Он, Бог Святой, не может простить нам наш грех, не может оставить его безнаказанным. Бог есть свет, 1 Иоанна 1:5. Его обязанность по отношению к человеку – справедливый суд, ибо во все время Бог есть любовь, 1 Иоанна 4:8. Чтобы развязать этот узел, Бог объявил миру свой план. Сын Его сойдет на землю и станет тем человеком, который смертью своею искупит чужие грехи. В Ветхом Завете неоднократно говорится, что каждое животное, принесенное на алтарь в жертву, напоминает нам о возлюбленном Сыне Божьем, о том, что наступит день сошествия Его на землю и смерть в страданиях на кресте. Смерть принять за тех, кто... «Я вижу, что ты привел жертвенное животное», — говорит священник человеку с овцой. «Да, я знал, что должен сделать это. А что, животное в самом деле умрет?» «Разумеется, потому что без пролития крови отпущения грехов не получить». Евреям 9:22. «Но это животное ни в чем не виновато. Оно не совершило никакого греха, и дети мои так любят его». «Знаю, но тот, кто грешен, не может нести ответственность за вину другого. Согрешив, ты потерял право на жизнь, и ты должен умереть, если кто-то, ни в чем не повинный, не умрет вместо тебя». Священник продолжал. Положи руку на голову своей овцы. Этим ты признаешь свой грех и невинность овцы. Бог видит в твоем поступке признание того, что ты и овца едины и предуготовлены для жертвоприношения. Твой грех стал ее грехом. После смерти овцы ты будешь освобожден от греха и станешь таким же чистым, какой прежде была твоя овца. Несколько успокоившись, человек спокойно кладет руку на голову овцы. Нож, кровь овцы проливается на песок пустыни. Зрелище величественное. Человек глубоко вздыхает. Подняв глаза к небу, он ощущает, что огромная тяжесть свалилась с его плеч. Овца погибла вместо него, и прощено будет ему. Левитам 4:3. О Господи, благодарю Тебя! Что вы можете сказать о себе? Позволь мне, читатель, независимо от того, молодой ты или старый, задать тебе вопрос. Приходилось ли тебе когда-нибудь в свете всего сказанного задумываться над тем, что представляет собой крест Иисуса? Он, святой и непорочный, переносит жесточайшие муки. Он умирает, он страдает не за себя. За кого же? Нет, не за всех людей. Миллионы остаются безразличными к символу креста. Они живут в разврате и кутежах. Есть и такие, которые ведут достойный образ жизни. Но тот, кто принял смерть на кресте, не играет в их жизни никакой роли. Но это лишь до тех пор, пока не наступит их смертный час, и вслед за тем вечная гибель. Но были и такие, которые, когда увидели трагедию распятия, восхищались и были тронуты судьбой Христа, но никогда к Богу не пришли. Не поступили так, как это сделал упомянутый выше еврей. Христос принял смерть за тех, кто возложил руку на Агнца Своего, на Агнца Божьего. И вы можете это сделать. Соединив руки, вы тихонько можете сказать Ему, распятому на кресте, «Я грешен, Господь Иисус, я заслужил казнь на кресте, а Ты, Господь Иисус, принял смерть вместо меня». Затем, воздев руки к небу, скажите, «Бог мой, Отец, я благодарю Тебя, я верую в Тебя, я возлагаю надежду на деяния Сына Твоего, распятого на кресте, я благодарю Тебя во имя Господа нашего Иисуса». В этот момент Бог прощает вину вашу, искупил ее Христос кровью Своей, и вы свободны, свободны вечно. Старый крест обогрен, но не страшен мне он, в нем открылась нам Божья любовь. Кровь Иисуса Христа пролилась со креста, чтоб меня искупить от грехов. Какого же размера был алтарь? Священник берет овцу и несет ее на алтарь. Только теперь человек может внимательно рассмотреть это сооружение. Алтарь 5 локтей в длину и 5 локтей в ширину. Эти цифры не случайны. В Библии цифра 5 повторяется неоднократно. В законе 5 заповедей, которые определяют отношения человека с Богом, а еще 5 отношения его с окружающими людьми. Исход 20. На каждой руке по 5 пальцев, 5 пальцев на каждой ноге. А всегда ли мы правильно распоряжались своими руками? Во всех своих поступках и начинаниях человек ответственен перед Богом. Куда же вели нас ноги? Только ли туда, куда повелевал нам идти Бог? Ничего из того, что заповедал нам Бог, мы не выполнили. Все заповеди мы нарушаем и руками своими, и ногами своими, и только сами мы виноваты в этом. Жить по Божьим установлениям никому не удается. Мы постоянно приступаем к Божьим заповедям, не только некоторые из них, но все, пусть даже только в мыслях. Всякий, кому доступна эта истина, может прийти к Божьему алтарю, ко кресту. Здесь висит тот единственный, кто в своей земной жизни выполнял все заповеди, безупречный человек Иисус Христос. Именно поэтому стал Он тем единственным, который взял на Себя задачу искупления и предложил Себя в жертву Богу. Алтарь имел 4 стороны. Есть четыре времени года, четыре стороны света. Исаия 11:12. В Библии земля обозначена под номером 4. Именно поэтому и врата были четырехцветными. И существует четыре Евангелия, в которых ведется рассказ о Спасителе мира, сошедшем на землю ради людей. Он выкупил всех. 1 Тимофею 2:6. Отныне любой желающий спастись может стать спасенным. Грех победить, о, желаешь ли ты? Есть сила в крови, сила в крови. Сердцем в свободу Христову войти, есть сила в Его крови. Жаждешь ли снега белее ты быть? Есть сила в крови Христа. Кровь Иисуса все может омыть, есть сила в Его крови. Высота алтаря — 3 локтя, и нам известно, что в трех ипостасях Бог являет Себя — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Существует ли связь между Троицей и алтарем, между Триединством и процессом искупления? Да, непосредственная. Акт спасения человека — деяние единого Божества. Отец пожертвовал Сыном. 1 Иоанна 10:9. Сын Сам предал Себя, Галатам 2:20, и принес Себя в жертву Духом Святым, Евреям 9:14. В этих трех строках упомянуты все три явления. Христос Сын принес Себя незапятнанным в жертву Богу Отцу через посредство Вечного Духа. Алтарь был сделан из дерева. Сделан алтарь из аравийской акации, из дерева, растущего в пустыне. Нежным отростком вырос перед лицом Бога Господь наш Иисус, как росток из сухой земли. Исаия 53:2, 11:1. Дерево – символ мужества. Из земли вырастает. Мы знаем, что родила Иисуса женщина. Галатам 4:4. В книге Исаия 4:2 он назван плодом земли. Сын Божий Иисус Христос есть, несомненно, Бог истины и символ вечной жизни. Смотрите, 1 Иоанна 5:20. Всегда надлежит нам помнить об этом, и останется Он во веки веков. И Он, Бог вечный, в любви, в благосклонности Своей, сошел на землю и стал истинно человеком. Зачем же Он, всемогущий Создатель, так унизил Себя? Для того, чтобы пострадать и умереть. Евреям 2:17. Будучи Богом, Он умереть не мог. Это было невозможно. Но Он перевоплотился в плоть и кровь и во всех отношениях стал подобен Своим братьям. Единственное отличие – остался безгрешным. И все это для того лишь, чтобы искупить грехи человеческие. Прежде чем предстать пред лицом Бога, который вершит суд над людьми, Ему пришлось стать человеком. И распинали Его слабого и беззащитного. 2 Коринфянам 13:4. Обо всем этом поведал нам алтарь деревянный. Медь. Освещенный солнцем стоит алтарь. Дерево алтаря покрыто медью. Медь – символ мощи. И более того, это мощь, которая может выстоять, выдержать жар пламени Божьего суда. Доказательство этому мы находим в книге чисел, 16 глава, где описывается бунт. Мятежники были уничтожены пламенем суда Божьего, стихи 35-39. Самое замечательное то, что медные кадильницы, которые все они держали в руках, не пострадали от огня. 250 человек погибло, а на кадильницах и царапины не оказалось. Такая сила была заключена в них, что они устояли под огнем Божьего суда. Медью этих кадильниц и был покрыт алтарь. Надписи к рисунку. Большой жертвенник всесожжения стоял во дворе. Он был 5 локтей в ширину, 5 локтей в длину и 3 локтя высотой. Посередине его находилась решетка, на которой зажигался огонь. Ужасающе горячим было пламя, пожиравшее жертвенных животных. Также и Господь наш Иисус в течение 3 часов горел в пламени гнева Божьего, когда был распят на кресте. Золотой жертвенник курений находился не во дворе, а в святой части храма. Сюда приносились в жертву не животные, а сладко пахнущие благовония. Благовония сжигались в золотых кадильницах на алтаре. Алтарь был небольшим, площадью всего лишь в один квадратный локоть, но высоким, два локтя в высоту. Молитвы и всесожжения, и восторженные благодарения верующих поднимаются к небу, как благовония и приятны Богу. Ежедневное жертвоприношение. На этот медный алтарь возлагались жертвы, приносимые теми, кто хотел замолить свои грехи. Так в пору Ветхого Завета грешники заслуживали прощения. Те жертвы были предшественниками истинного Агнца Божьего. Он умер на кресте, и этим было положено начало спасению всех грешников. Единственное, что требуется для нашего спасения, это обратиться к Богу, то есть прийти к Нему и исповедаться в своих грехах. Верьте в Господа нашего Иисуса Христа. Верьте в Его искупительную миссию, которая завершилась восхождением на крест. Кто обладает такой мощью, чтобы выстоять перед судом Божьим? Ни один человек, ни один ангел. Единственный Он, праведный, Святой Сын Божий, каким же должен Он быть, и Спаситель, и человек, дерево, и должен выдержать всю тяжесть суда, медь. Да, единственный мог принести себя в жертву, единственный мог завершить великое дело искупления, которого люди ожидали уже 40 столетий. Своими деяниями возвращает Он заблудших к Богу. Да, Он способен очистить и вернуть к жизни все творения Божьи. Несколько лет назад ученые установили, что прочная деревянная дверь, обитая медью, не боится огня. Эта информация была передана в пожарное ведомство Лондона. Ее тщательно проверили. Дверь выдержала все испытания и была официально признана огнеупорной. Так в очередной раз была подтверждена достоверность материала, изложенного в Библии. Подтвержден факт, далеко опередивший современную науку. Решетка, пламя, рога алтаря. Ревет огонь на алтаре. Внутри на половине высоты располагается решетка, на которую укладываются дрова. Здесь горит самим Богом зажженный огонь. Левитам 9:24. Когда священник кладет овцу в огонь, человек вновь пугается, как он пылает. Недаром говорится, Евреям 12:29, «Бог наш есть огонь поедающий». Глубоко взволнованный смотрит еврей на овцу, которую лижут языки пламени. Она там вместо него. Да, мы заслуживаем наказания, но Христос взошел на крест, обратив на себя огонь Божьего гнева. Это было мучительно для него». Он принял на себя грехи наши, 2 Коринфянам 5:21. Покинутый Богом, 3 часа находился он в глубоком мраке. Принесем же ему нашу благодарность и тихо помолимся. Теперь, когда мы узнали о его деяниях, о любви его, нам легче понять, почему никакой милости не заслуживает тот, кто не признает крест Христа. Почему только море вечного огня предоготовано тому, кто не признает Искупителя? Присмотримся внимательнее к алтарю, на котором сгорает жертва. Языки пламени плещутся высоко над ней, дым поднимается к небу, 4 покрытых кровью рога по углам алтаря вздымаются к небу, как будто алтарь воздевает к Богу свои руки. Алтарь приносит жертву Богу. Алтарь, на котором приносят жертву, олицетворяет собой Господа Иисуса. Точно так же, как алтарь принес жертву Богу, принес в жертву себя и Христос. И жертва эта бесценна, ведь ее принес человек необыкновенный. Теперь понятны нам слова из Евангелия от Матфея 23:19. Алтарь не только место жертвоприношения, он возвещает искупление. Алтарь таким образом одновременно и священник, который выполняет обряд жертвоприношения. Языки яркого пламени возносятся от него к Богу. Христос отдал сам себя на заклание. И крест его не только знак спасения для грешника, смысл более высокий и торжественный скрыт в нем. Крест еще и символ посвящения Сына Отцу. Сын пожертвовал собой для нас, но прежде всего посвятил себя Богу. Бог пострадал от грехов наших, и Христос пожелал воздать Ему хвалу. По доброй воле Он посвятил Себя восторженному служению Богу, и даже смерть не остановила Его. Бог, сущий с одной стороны, отвратил лицо Свое от Сына, который воплотил в Себя грех мира. И в то же время полным любви взором смотрел Отец на Сына Своего. «Любит Меня Отец Мой, потому что отдал Я Свою жизнь», — так сказал Он от Иоанна 10:17. Присесть некогда. Вздох облегчения вырывается из груди еврея. Освободился он от грехов своих. Теперь можно удалиться из храма. Внезапно живое сомнение закрадывается в его душу, и он останавливает священника. «А что, если завтра я согрешу вновь? Что тогда?» «Тогда ты придешь опять и опять принесешь новую жертву». Козу или овцу, или несколько голубей. А если, скажем, через неделю я вновь, и вновь ты вернешься с жертвой, работа моя не имеет конца. Ты разве не заметил, что ни во дворе, ни в шатре нет ни одного сидения? Мне не разрешено присаживаться никогда. Моей работе нет конца, я никогда не отдыхаю. Подтверждение этого диалога мы находим в послании к евреям 10:11. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы. Почему же не разрешалось ему присесть, посидеть в обители, где он служил? Да потому что события эти происходили во времена Ветхого Завета, еще до Христова креста. Величественная задача искупления еще не была завершена». Бесчисленное множество жертв приносилось на заклание. В одной только третьей книге Царств 8:63 мы читаем о том, что 22 тысячи волов и 120 тысяч овец были заколоты во время празднества освящения храма, и отдыхать в ту пору было нельзя. И тем не менее, всего этого множества жертв не хватило, чтобы освободиться от греховности. Послание к евреям 10:4 читаем, «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Тем не менее, во времена Ветхого Завета грехи после жертвоприношения отпускались. Так бы это было и с нашим евреем. Давид в Псалме 31 поет, «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Но отпущение грехов в то время было временным. Согрешивший вновь должен был принести на заклание новую жертву. Вновь и вновь несли жертвы, евреям 10:11. Но все эти несчетные жертвоприношения никогда не смывали окончательно грех. Так продолжалось, пока не появился истинно жертвенный агнец, который умер однажды на кресте, римлянам 3:25. Крик радости. Все поразительным образом изменилось с появлением нашего Спасителя и Искупителя. Он, Господь наш Иисус, как говорится о Нем в Новом Завете. Апостолам сказано, Он пришел, пожертвовал собой, и мы получили за это вечное спасение. Евреям 9:26. Однажды лишь явился Он, чтобы жертвой своей смыть грех. Евреям 9:28. И восседает теперь навечно по правую руку от Господа Бога. Евреям 10:12. Прежде был земной священник, теперь священник небесный. Прежде животное в жертву приносили, теперь агнца Божьего. Прежде жертв множество великое было, теперь одна единственная во искупление. Прежде много раз они повторялись, а сейчас однажды. В прошлом предстоятели наши стояли без отдыха, сейчас сидят, отдыхают. В прошлом труду их конца не было. Навсегда с этим покончено теперь. Когда-то грехам прощения не было, прощены они сейчас. Когда-то грехи отпускались на время, наступило ныне время полного прощения грехов навсегда и во веки веков. и наступил покой. Восседает Господь наш Иисус, отдыхает. Он погружен в состояние покоя, к Евреям 4:10. На кресте 3 часа в муках тяжких плакал Он, но все кончено, все свершилось. Теперь остается только нам, заблудшим грешникам, прийти к Нему, честно такими, какие мы есть, и, возложив руку на жертву, признать свои заблуждения. Это и называется обращением или очищением от всякой неправды. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Верь в Него, положись на Него, возблагодари Его за столь совершенное свое освобождение от грехов. Не сомневайся в том, что будешь приветливо встречен. Ведь Господь объявил, что ничего более от тебя не требуется. Однажды только, когда миру наступал конец, Он объявился, и труд завершил свой. Гляди же, гляди, взгляни на Него. Ему распятому пошли во взгляде свою любовь, и жизнь получишь в ответ. Знаете ли вы, кто еще получил отдых? Бог, Отец наш, Бог доволен и может отдохнуть, потому что совершенное Его Сыном на кресте соответствует воле Его. И вы можете отдохнуть, как и Бог, радуясь этим свершением. Мир и покой опустились на нас, и хвала слаще той, что способен язык объяснить. Бог доволен Своим Сыном, и мы возлюбили Его. Позднее на небесах обращенные души воспевать будут не себя. Не они этого удостоились. Песня будет звучать так. «Достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, премудрость и крепость, и честь, и славу, и благословение». Откровение 5:12. Умывальня. Исход 30 глава 17-21 стихи. «Мир тебе, священник! Могу я спросить тебя, почему вон там человек так тщательно моет свои ноги и руки?» «Конечно, он ведь тоже священник. Ты видишь, он в белом одеянии с расшитым поясом. Он должен омыться перед тем, как войти в святилище. Он должен очиститься. Священное место закрыто для простых людей. Даже левитам входить сюда нельзя, хотя они обслуживают священников. Им разрешено только работать во дворе, переносить ковчег и утварь. Только священникам разрешено посещать святое святых, и потому только, что они сыновья и потомки Аарона первосвященника. Но и они недостаточно чисты. Перед входом в святилище им строго-настрого приказано очиститься в умывальне перед входом. Бог непорочно чист. Мы не могли бы заслужить Богу, если бы постоянно не омывались. Так это описано в Ветхом Завете. К нашему Иудею умывальня отношения не имела. Ему не разрешалось заходить за алтарь, а для священников умывальня – место особое, предмет их постоянной заботы. И для вас, кого мы сейчас знакомим с устройством храма, умывальня играет существенную роль. Разумеется, в том случае, если вы верите в искупление. Все мы священнослужители. Те, кто признали жертвенное искупление, освобождены Богом от грехов своих, и не только. Он возвел их в ранг священнослужителей. Об этом читаем в Откровении 1:5. Господь наш Иисус любит Своих приближенных и возводит их в ранг священнослужителей перед Богом и Отцом нашим. Так что все верующие теперь причастны к священству. Каждое дитя Божье уже священник. Апостол Петр, 1 Петра 2:5, обращаясь к верующим, говорит: «Сами устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, царственное священство, дабы возвещать совершенство призвавшего вас». Сомнение. Как возможно, что среди настоящих христиан многие не проявляют стойкости духа, которую дает им вера? Они чувствуют себя виноватыми или растерянными. Они ведь были уже возле алтаря, приближались ко кресту, они испытали непосредственное благо отпущения грехов. Бывало уже в их жизни, что верили они. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. С чувством доверия произносили они слова благодарности за свое спасение. И вдруг все в их жизни покрылось пеленой мрака. И в печали своей ощутили они, что все еще грешны. Как будто не было в их жизни перемен, как будто все те же они прежние. И невольно возник вопрос, а истинным ли было их обращение? И в душе их закралось сомнение. Однажды прощенные спасены навсегда. Должны ли мы просить об искуплении грехов наших кровью снова и снова? Разве годится так падать и подниматься вновь и всегда чувствовать неуверенность в себе? Бог, разумеется, не этого от нас ждет. Возникло печальное недоразумение, связанное с тем, что символы алтарь и омовение остались для многих христиан непонятными. О чем говорит неверующему алтарь? Ты грешен, а страдание и смерть Христа на кресте – деяние уже завершенное. Кровью своей принес он прощение всем, кто признался в грехах своих, уверовал в Христа, и в том числе тебе. Подвиг Христа утвердился навсегда и никогда повторен не будет. О чем говорит верующему умывальня? Ты чадо Божие, но грех может тем не менее запятнать тебя. Только исповедавшись в грехах своих, очистишься. Господь наш Иисус просит об этом Отца. Омывая наши ноги водой, Он Словом Своим очищает нас, и это происходит постоянно. Очищает вода. Умывальня – это вторая ступень по пути к святилищу Божьему. Что имеется в виду в заповедях, когда речь идет о воде? Как свидетельствуют библейские тексты, вода символизирует очищающее действие Слова Божьего на человека. В послании к Ефесянам 5:26 читаем: «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистить баню водную посредством Слова». У Иоанна 15:3 сказано: «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедал». Кровь и вода. После того, как Христос умер, солдат копьем ударил его в бок, и пролилась кровь, и пролилась вода. Иоанна 5:6. Кровь при обращении искупляет человека, а вслед за этим водой он очищается. Об этом и напоминает нам это слово «умывальня». После обращения, после очищения водой, Словом Божьим, все сомнения исчезают из жизни верующих людей. Частица Его и общение с Ним. Люди, жившие в те времена на Востоке, ходили без обуви и носков. Носили они открытые сандалии. Многие их быстро загрязнялись, особенно в жаркую погоду. Да и дороги тогда были куда грязнее, чем теперь. С грязными ногами не полагалось возлежать на скамьях вокруг стола трапезы. Поэтому существовал обычай перед трапезой омывать гостям ноги. Луки 7:36. Последний вечер своей жизни Господь наш Иисус омыл ноги своим ученикам. Они в это время спорили между собой, кто из них важнее. Он же служил им всем. Петр было воспротивился, но учитель сказал: «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мной». Иоанна 13:8. Обратите внимание на слова «не имеешь счастья со мной». То есть ты не будешь един со мной, близок мне. Омовение ног не сближает нас с Ним. Право стать Его частицей мы получаем у алтаря, у креста. Но и в будничной нашей жизни нам надлежит всегда поддерживать связь, общение с Ним. Омовение ног. Вот почему верующий человек, говоря иносказательно, должен посещать умывальню, постоянно слушать Слово Божье. Всякий, идущий в пустыне, загрязняет свои ноги. И каждого верующего соприкосновение со злом пятнает, даже если он сам не осознает своего греха. Многое из того, что мы видим и слышим в жизни, оскверняет нас. Так что, если даже нет на нас настоящего греха, нам все равно надо всегда стремиться к очищению. Кто же омывает нам ноги? Трудно поверить, но это действительно так. Ноги наши омывает сам Господь наш Иисус. Он проповедует своему народу, и вода является символом Слова Божьего. Мы и сами способны слышать или распознавать Слово. Слово могущественно, оно находит нас, и мы уясняем себе, что за зло сотворили. Даже просто читая Священное Писание, мы обнаруживаем в себе то неладное, что с нами случилось. И по велению Его склоняемся в раскаянии и исповедуемся в грехах своих. Признав свой грех, мы тут же получаем прощение и становимся верующими людьми, вновь живущими чистой жизнью. Об очищении Господь наш Иисус ходатайствует за нас перед Господом. 1 Иоанна 2:1 говорится: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Отец наш именно этого ждет от детей своих, хоть и знает, что в жизни бывает по-всякому». Поэтому далее мы читаем, что есть спасение и для согрешившего. Есть у нас ходатай перед Богом Иисус Христос, праведник. Когда надлежит исповедоваться? Несколько друзей обсуждали между собой процедуру омовения ног как символ искупления грехов. Первый сказал: «У меня вошло в привычку каждую субботу вечером оценивать все сделанное мной за последние несколько дней. Я исповедуюсь Богу и с легким сердцем начинаю воскресный день». Второй сказал: «А я не дожидаюсь субботнего вечера. Я обдумываю все свои действия каждый вечер перед сном». Третий высказался так: «Всякий раз, как я делаю или говорю что-нибудь непотребное, я тут же каюсь. Более того, как только скверная мысль начинает зреть в моем мозгу, я осуждаю ее и отбрасываю прочь. Кто из твоих ближе к заповеди Учителя, и кто радеет только о себе, о чадах Божьих?» Ребенок остается для своих родителей дитятей даже тогда, когда он их не слушается. Ничего в этом изменить нельзя. Их отношения определены самим фактом рождения ребенка. Но слишком капризное дитя не знает счастья, и нет у него с отцом общения, общности. Более того, между ними пропасть. То же происходит и с согрешившим верующим. Созданием Божьим он, правда, остается, но непослушный Богу радости не знает. Не может он молиться с легкой душой, связь с Отцом Небесным утеряна. Чтобы ее восстановить, ему надо раскаяться в своих грехах, высказаться. Не как заблудший грешник придет он в этом случае к Богу, а как дитя к своему Отцу. В этом и состоит смысл процедуры омовения. И в жизни верующего человека оно играет важную роль. Будь осторожен, не причиняй страданий Спасителю и Отцу Его. И как бы ни пал человек, милость великая спасет его, вернет ему покой и чувство родства со своим Спасителем. На рисунке. Между жертвенником всесожжения и скинией находится ванна, заполненная водой. Перед тем, как войти в святилище, священники омывают здесь руки и ноги. Им приходится приходить сюда вновь и вновь, ибо, занимаясь своими будничными делами, они вновь загрязняют свои ноги. Неомытые, они не могут отправлять свою службу перед Господом. То же происходит и с каждым верующим. Тот, кто преклонил колени перед крестом, становится чадом Господним. Он даже считается священником, но, согрешив, возвращается к Богу с исповедью и вновь многократно при этом очищается. Слуга наш вечный, братья и сестры, не отталкивайте Христа, позвольте Ему омыть ваши ноги. Исповедайтесь перед Ним, чтобы восстановить живую связь с Ним. Он печалится, когда вы этого не делаете, и счастлив, когда это происходит. Ему плохо, когда нет между вами настоящей близости. Откройте Ему глубины своей души, позвольте Ему убрать с пути вашего все, что мешает вашему покою. Жизнь ваша обретет при этом более глубокий смысл, а ему это принесет радость исполненного долга. Омовение ног – обязанность не из приятных, а между тем он вновь и вновь это делает. Он был на земле слугой всем людям, а теперь служит нам. Он за нас молится, существует для нас. Наступит день, и мы в совершенстве нашем окажемся с ним, и не станет он более омывать наши ноги. От своей миссии, однако, он и тогда не откажется, и на небесах послужит он своему народу. О да, он поставлен служить ему вечно. Смотрите Луки 12:37. Все, чем сам наделен, охотно отдаст народу своему. Размеры. Размеры умывальни нигде не указаны, может быть, потому что милость, очищающая жизненный путь христианина, бесконечно велика. Но, увы, сколь часто сбиваемся мы с пути истинного и грешим так, что теряем счет своим заблуждениям. Но Бог всегда наготове, Он исправляет наши ошибки и указывает нам путь после того, как мы покаемся Ему в грехах наших. Любовь Его не имеет границ. О зеркалах, данных женщинами. Откуда же взялась медь для умывальни? В книге Исход 38:8 читаем, что умывальня была изготовлена из зеркал, взятых у женщин. Да, это они отдали свои собственные зеркала для Божьего дела. В те времена стекла еще не было, и зеркала изготовлялись из полированной меди. Женщины гляделись в эти зеркала и любовались собой. Так что то, что прежде питало тщеславие, теперь стало служить высшим целям. Женщины отдали свои зеркала Богу, а Он повелел расплавить их и изготовить драгоценные предметы для дома своего. Зеркала стали помогать людям выносить о самих себе правильное суждение. Теперь они выставляли на показ все уродливое и искаженное в человеке. Пользуясь Словом Божьим, которое олицетворялось водой, люди могли рассматривать себя в зеркале и оценивать по достоинству, а затем устранять все недостатки. Так наступало очищение. Женщины пожертвовали свои медные зеркала, а мы, что мы отдали Богу? Бог наделил нас талантами и дарованиями. И что же? Мы прячем их, для личной пользы сохраняем или отдаем Богу на служение. Если отдадим, то они обернутся прекрасными творениями и послужат для восхваления и почитания Его. Ибо все, к чему Он прикасается, всегда чудесно и великолепно. Модели. Много было попыток воспроизвести модель обители в уменьшенном масштабе. Авторы строго соблюдали все. Все требования, касающиеся материалов, предметов и размеров. Все, как оно описано в книге Исход 25:40. Модель, изображенная здесь, построена ремесленниками, профессионалами в масштабе 1:25, около половины дюйма до 1 фута. В соответствии с инструкциями покойного мастера Поля Кин из Швейцарии, для создания этой модели использовались настоящее золото и серебро. Сравнивая между собой разные модели обители, мы замечаем, что между ними существуют различия. Никто, например, не знает, какой формы была умывальня. Неизвестно и точное положение ангелов над ковчегом. И все это потому, что мы не располагаем чертежами. В нашем распоряжении только описание. Моисею чертежи не были нужны. Все, что требовалось, Бог показал ему при встрече. Исход 24. Того, что было лишено духовного смысла, Бог не счел нужным объяснять. Дал только то, что помогает понять его размышления о своем доме. Доски. Исход 26, 15, 30. Посмотрим теперь, из чего же построен дом. Из дерева, из больших досок. Всего в дело пошло 48 таких досок. Дерево было всюду акация или сети. Его же использовали, когда создавали алтарь. Точно так же, как дерево алтаря, и это дерево, из земли вышедшее, свидетельствует о том, что Господь наш Иисус был истинно человеком, рожденным на земле. На рисунке. Четыре покрывала скинии ложатся одно на другое. Здесь они несколько сдвинуты, что дает возможность показать каждое из них. Цвет покрывала имеет символическое значение. Объяснение этому можно найти в Библии. Эти цветные покрывала позволяют и нам краешком глаза заглянуть в тайны блаженства Христа. О золоте. Золота потребовалось невероятно много. Евреи, покидая Египет по воле Божьей, исход 12, глава 35-36 стихи, вывезли его среди других сокровищ. Святилище изнутри, надо полагать, казалось современникам ослепительно красивым, оно отливало золотым блеском. Упоминание о золоте как драгоценном металле мы встречаем в Библии очень часто, в частности, во второй книге Бытия, в рассказе о садах Эдема. На протяжении многих веков золото ценилось превыше всего. В Откровении 21, где описываются красоты Нового Иерусалима, главным элементом является золото. Город, выстроенный во славу Господа Бога, весь состоял из золота. Даже улицы в этом городе были выстланы золото. Золото – язык небес, язык, прославляющий Бога. Если дерево, доски, свидетельствуют о человеческой сущности Христа, то золото говорит о его божественной славе. Таким он шагал по земле, Бог и человек в одном существе, Бог, явившийся во плоти. 1 Тимофея 3:16. Люди видели в нем прежде всего человека, и лишь немногим было дано разглядеть золото, божественное его происхождение. Отец Небесный, наоборот, видел в своем Сыне прежде всего золото, божественное начало. Но видел он и глубже, спрятанную под этой божественностью, истинную человечность его. Христианин подобен деревянной доске, он земной человек, но и он снаружи позолочен. Это чудо великое, но это так, как утверждает Библия. Всякий верующий, каждое чадо Господне праведностью божественной окутано. 2 Коринфянам 5:21. И каждый верующий может сказать: «Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он одеждою правды одел меня, облек меня в ризы спасения». Исаия 61:10. Все доски покрыты были золотом, так и верующий христианин – ничто иное, как человек во Христе. И это значит, что он одет небесной славой. 2 Коринфянам 12:2. Бог обитает во Христе. Во времена народа Израилева стены обители состояли из покрытых золотом досок. Это и было местом обитания Бога. Позднее, когда Сын Божий сошел на землю, Бог обитал уже в нем, в Господе нашем Иисусе. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Колоссянам 12:2. В каждом верующем Он обитает. После того, как Христос вознесся на небо, каждый верующий стал вместилищем, храмом, в котором Бог, Дух Святой, обитает. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас, Святого Духа? 1 Коринфянам 6:10. И церковь – обитель Его. Обитель Бога на земле была построена из этих деревянных досок, хорошо пригнанных друг к другу. И в наши дни создается обитель, храм Божий на земле. Но теперь живет он уже не в настоящем из золота храме, и не из камня построенным, как во времена Соломона. По замыслу Божьему все верующие, объединившись, образуют Дом Божий, в котором он обитает. Дом Божий – это церковь Бога Живого. Об этом читаем в 1 Тимофея 3:15. А в послании Ефесянам 2:22 находим, что мы, верующие, созданы для того, чтобы быть жилищем Божьего Духа. Об этом же черным по белому написано: «Дом же его мы», Евреям 3:6. По Новому Завету верующие создали Дом Божий. Точно так же и ныне верующие создают собою Дом Божий. И все вместе истинные дети Божьи образуют Церковь Христову. Они, по словам Петра из 2 главы 1 его послания, как живые камни, положенные на фундамент, олицетворяют священство святое. И все же это возможно. Увы, не стоят более верующие рядом друг с другом в едином строю, как доски вышеупомянутые, а разбиты христиане на разные фракции и отделены друг от друга своими конфессиями. А ведь было сказано Коринфянам: «Вы храм Бога Живого, как сказал Бог, селюсь в них и буду выходить в них». 2 Коринфянам 6:16. И тем не менее, истинно верующим детям Божьим все еще невозможно найти в сердцах своих единство и объединиться. Неужели Бог, когда-то одаривший народ иудейский верою, теперь покинет детей своих и не укажет им пути истинного? Укажет, нет сомнения. Где же, однако, искать нам указание Его? Где же, если не в Слове Божьем? По слову этому, мы отделяем себя от неверующих, 2 Коринфянам 6:17, и присоединяем свои голоса к голосам тех, кто взывает Господу нашему от чистого сердца, 2 Тимофея 2:19. Именем Господа Иисуса мы объединены, чтобы именем Его жить и к Нему прийти. Собираемся мы вокруг Него. Господь наш Иисус в центре всего. Он ведет нас, Он облечен правом первенства. Ему одному принадлежит право устанавливать законы. И тем, кто это признает, обещано, смотрите от Матфея 18:20, что Он будет среди них всегда. Надпись к рисунку. Несколько поодаль золоченый жертвенник для приношения курений. Позади него занавес, отделяющим святое святых. На ней вышиты изображения херувимов. Святое святых, или самое священное место с ковчегом, где обитал Господь. Входить сюда не разрешалось никому, кроме первосвященника, и то только один раз в год, в день искупления. В наше время все уже не так. В момент смерти Господа Иисуса занавес разорвался, и путь к Господу открылся для всех. Доски, как они скреплены? Исход 26:26. Кое-как? Нет. Четыре бруска, пропущенные через золотые кольца, скрепляют эти доски и поддерживают их стоймя, точно так же, как доски в бочке удерживаются ободами. В самом начале, когда церковь только создавалась, Деяние 2:42, в ее основе было заложено только четыре принципа – апостольское учение, общение верующих, преломление хлебов, молитва. Был в центральной части досок еще один брусок, невидный снаружи, символ наиболее совершенной связи, любовь, Колоссянам 3:14, основание, исход 26:19. Фундамент золотого храма был задуман очень прочным, ведь речь шла о здании, стоящем в пустыне, прямо на песках. Когда строят дом, заботятся прежде всего о фундаменте. Он должен быть прочным. Божественный архитектор позаботился о том, чтобы в основании его дома были уложены большие серебряные блоки, каждый весом примерно в 90 фунтов. Два таких блока служили опорой каждой из досок. В нижней части доски прикреплялись к фундаменту двумя шипами или болтами. Соответственно, в каждом из серебряных блоков были просверлены отверстия. Шипы входили в отверстия серебряных блоков фундамента. Дорогостоящая получалась опора. Серебро, исход 30 глава, 11 стих, и 38-25. Откуда взялось это серебро? Бог поручил Моисею сосчитать, сколько в народе мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. Каждый, кого сосчитал Моисей, должен был уплатить пошлину. Деньги эти получили название искупительных. Сумма была для всех и бедных, и богатых одинаковой – пол шекеля серебра. Так оно и повелось с тех пор. Только тот, за кого были внесены искупительные деньги, мог считаться достойным принадлежать к народу Божьему, к Церкви Господа нашего Иисуса Христа. Итак, фундамент обители был изготовлен из этого серебра. Каждая из 48 досок имела две опоры. Дом Божий, таким образом, и каждая из досок в отдельности покоились на внесенных народом искупительных деньгах. В Библии мы постоянно встречаемся с упоминанием о серебре, как платежной монете. Авраам купил участок земли за 400 серебряных монет. Иосиф, совсем еще молодой человек, был продан за 30 серебряных монет. Иуда предал своего учителя за 30 серебряников. На некоторых языках одним и тем же словом обозначаются и серебро, и деньги вообще. В Библии говорится о серебре как о плате, внесенной Христом за искупление. И плата этой была драгоценная кровь Его. И в наше время Дом Божий стоит на том же фундаменте, на той самой высокой плате, которую Спаситель уплатил за искупление. Не серебром и не золотом дан выкуп за наше спасение, а заплачено за нас драгоценной кровью Христа, Агнца Чистого и Незапятнанного, 1 Петра 1:18. К Когда покрывало убрано, можно увидеть сверху священное место. Стены здесь высотой в 10 локтей выложены золотом. Первое, что бросается в глаза, это занавес. Затем зажженный золотой канделябр. Справа находится стол, на котором лежат хлеба. Надпись к рисунку. В соответствии с указаниями Господа Бога, постройка была выполнена великолепно, отделана изнутри, и храм этот стал обиталищем Бога. В виде столба, вверх уходящего, стояло над святилищем, как раз над ковчегом, облако, которое свидетельствовало о его присутствии. В этой торжественной обстановке чувствовалось священное величие Господа, который вершит свой суд над согрешившими. Взгляните, однако на алтаре огонь. Бог свершил свой суд над Агнцем, которого сам принес в жертву, над сыном своим возлюбленным. Так что теперь путь к Богу открыт для всех, кто стремится к Нему. Вне этого нет жизни, только муки вечные. С Ним в Его храме на небесах вечная слава и привет каждому вновь пришедшему. Облако. Над обителью, как раз над тем местом, где располагался ковчег, стояло облако. Оно свидетельствовало о присутствии Бога. Исход 40:36. Когда облако над обителью исчезало, это означало, число 4, что лагерь надо покидать. Весь народ вставал в колонны, готовый к походу, и трогались в путь. Куда? Куда указывал Бог? Куда шло облако? Бог вел их. Как далеко? Пока не останавливалось в своем движении облако. Вновь воздвигалась обитель, и вновь облако повисало над ней. В книге чисел 9:15 есть яркое описание этих эпизодов. Смотрите также главу 10. А как же мы? Ведь над нами нет путеводного облака. И все же, пока мы живем в этом мире, который для христианина та же пустыня, мы не одиноки. Есть и у нас ведущий. Это не облако всем видимое, а заключенный в нас Дух Святой. Всякий, кто приходит к Богу со своими грехами, кто верует в Господа Иисуса Христа, ощущает в себе присутствие благословенного гостя. 1 Коринфянам 6:19. Дух Святой помогает верующим, когда склоняются они в молитве перед Богом. Кто бы ни взмолился, не знаю, куда идти мне, веди меня, Господи. Ты путь указующий, услышан будет и предупрежден в случае опасности. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобой. Псалом 31:8. Четыре цвета. Четыре цвета – белый, голубой, пурпурный и алый – различали мы на тканных занавесях и вышивках обители. Присмотримся же внимательно к этим краскам и постараемся выяснить, как толкует их слово. Мы узнаем при этом много удивительного о Господе нашем Иисусе, такого, что еще больше прославляет Его. Разглядывая обитель, мы открываем для себя множество прекрасного в Иисусе Христе. Бог, Отец наш, хорошо знает Сына, от Матфея 11:27. Великой радостью наполняется сердце Отца, когда может Он показать нам сокровище, скрытое в Сыне Его возлюбленном. В четырех заповедях отражены четыре особенности характера Господа нашего Иисуса. И в цветах занавесей обители они легко различимы. Белая ткань. Первый цвет – белый, свидетельство чистоты и праведности. Вспомним в связи с этим величественный белый трон, описанный в Откровении 20, и тонкую чистую материю, которая говорит нам о святых праведниках в Откровении 19:8. Белый цвет занавесей символизирует непорочность Христа. Эта белизна отражает Его чистую и совершенную жизнь, посвященную служению Богу и людям. Он был совершенным как человек и верным слугой при всем том. Именно таким он представлен в Евангелии от Марка. Голубой цвет. Значение голубого цвета угадать нетрудно. Взгляните хотя бы на небо. Недаром Христа нарекали Господом Небесным. 1 Коринфянам 15:47. Господом славы. 1 Коринфянам 2:8. В бытность свою на земле он был пришедший с небес. Иоанна 3:31. И также сущий на небесах, Иоанна 3:13. Он был человеком, но одновременно оставался Сыном Божьим. Да Он и есть Бог Сын. Иисус Христос, Бог истины и жизнь вечная, 1 Иоанна 5:20. Как о Сыне Божьем узнаем мы о Нем в Евангелии от Иоанна. Пурпур. Это очень ценная ткань. Только цари и очень богатые люди были одеты в пурпур. Любопытно, что в Библии пурпур встречается в рассказах, повествующих о событиях, происшедших вне Израиля, и особенно в великих империях того мира, времени. Книга Судей Израилевых 8:26. Цари медийцев были облачены в пурпурные одежды. Пурпур упоминается в связи с Тиром. 2 Паралипоменон 2:13. Персия, Эсфирь 1:6. Островами Лисы и Греции. Иезекииля 27:7. 1 Паралипоменон 1:7. Сирией, Иезекииля 27:16. Вавилоном, Даниила 5:29. Все эти страны были соседями Израиля. Пурпур олицетворяет славу Господа Иисуса как Сына Человеческого. Смотрите Псалом 8, где говорится о том, что все на свете Ему повинуется. Таким же видим мы Его в Евангелии от Луки. Он Сын Человеческий, но и в страданиях, и в смерти Он вознесен над властителями земными. Он их Господин и Царь Царей. Багрянец. В отличие от пурпура, багрянец упоминается в Библии только в связи с Израилем. Это ярко-красный цвет. Одежда багряного цвета в древности являлась знаком царского достоинства. Господь наш Иисус, как царь Израиля, был велик и знатен. В багряном одеянии мы встречаемся с Ним только у Матфея 27:28. Вопрос о Его царствовании в Израиле широко обсуждается в Евангелии от Матфея. Очень любопытно, что для производства красок голубых, пурпурных и багряных использовались в те времена улитки и черви. Есть в этом что-то напоминающее о заклании жертвенных животных. Три входа. Первым был проход в занавесях, окружающих двор. Через него можно было попасть внутрь двора. Второй занавешенный вход отделял место священное. Этим входом могли пользоваться только священники, когда отправляли свою службу. Третий же вход, также занавешенный, прикрывал святое святых. Даже священникам не разрешалось туда входить, и только первосвященнику однажды в году, в день искупления, это было дозволено. Все три занавеси были тканые. Все были окрашены в один из четырех упомянутых выше цветов, и только на одном, третьем, перед входом в святое святых, был изображен херувим. Священные эти существа находятся на страже славы Господней. За этим покровом находится ковчег, на котором и пребывает Бог. Первая завеса при входе во двор была 20 локтей в ширину и 5 локтей в высоту. Остальные вместе с священным 10 локтей в ширину, 10 локтей в высоту. Очень широкой была только первая. Остальные уже и выше. Давайте же посмотрим, что все это может означать. Свободный вход. Дверь первая. Бог приглашает грешников войти, и многие с радостью входят. Они раскаиваются в своих прегрешениях, они прощены навсегда. В разделе, посвященном умывальне, мы уже говорили об этом. Они более не грешники, они священники. Теперь, во времена Нового Завета, они получили право следовать и дальше, и даже входить во святилище небесное. Но как это ни печально, многие задерживаются у алтаря. Почему? Может быть, слишком узкой кажется им завеса, слишком высокой или пугающей священной. Может быть, они не осмеливаются переступить ее. Им разрешено проходить дальше и радоваться тому, что они увидят, но они этого не делают. И это грустно, ведь они были допущены шаг за шагом войти в золотой храм. Разумеется, мы не спешим попасть с земли на небо до того, как нас призовут. Это верно, если говорить о телесной стороне жизни. Но за христианами, как и за священниками, теперь признается право прийти к Богу, оставаясь на земле. Достаточно принести Ему духовную жертву, хвалы и молитвы. Да-да, им разрешено даже и то, что прежде было запрещено священникам. Они могут проникать за третью, последнюю завесу, пройти в святое святых, внутреннее святилище и оказаться в непосредственной близости с троном Господа Бога. Когда Спаситель умер
На кресте покров святой святых во храме треснул посередине, разорвавшись сверху донизу. Таким образом, смерть Христа открыла людям доступ к славе Христовой. Вход в святилище свободен сквозь эту завесу. Евреям 10:19. Эта милость распространяется и на вас, и на меня, и на всех братьев и сестер во Христе. Давайте же осмелимся и воспользуемся своим правом. Завеса разорвана, нашим душам открылся путь кратчайший к трону славы Господней. Господь неизменен в своей благодати. Святое место заполнено им. Занавеси в шатре. Каркас сооружения составляли стены, сколоченные из досок и карнизы, на которых висели занавеси. На этот каркас сверху набрасывались большие покрывала, их было 4. Они служили постройке, крыше и надежно укрывали золотой храм от ветра и дождя. Если стоять внутри в самом помещении или в святое святых, то, взглянув наверх, можно было увидеть восхитительное зрелище. Открывался вид как будто прямо в небо. Над головой четырехцветное большое покрывало с изображениями херувимов. Это как предуведомление. Он, Дух Святой, обитает здесь. Нижнее покрывало укрывало всю обитель. 40 на 28 локтей было оно размером. Над ним укладывалось следующее, изготовленное из козьей шерсти. Оно было больше нижнего, 44 на 30 локтей. Шатер над скинией, так называли это второе покрывало. Этот шатер предохранял красивое нижнее покрывало от повреждений и служил защитой всего сооружения от непогоды. Символически эти покрывала, в особенности второе, олицетворяли отчуждение. Дом Божий отделен от всего мирского, несовместимого с присутствием Бога. Продолжая аналогию, скажем, истинно верующие люди должны вести себя в мире так, чтобы обитание было достойно для Бога. Изоляция нужна не от других неверующих, а скорее от самих себя. Необходима внутренняя отчужденность от греха. В бытность свою на земле Христос следовал этому правилу неукоснительно. Третье покрывало делали из бараньих шкур, окрашенных в красный цвет. Баранов закалывали в то самое время, когда происходило посвящение священнослужителей и когда кандидаты проходили очищение перед введением в сан. Исход 29.15, Левит 8.2. Жертвенное животное олицетворяет собой беспредельную преданность сына отцу. Он смирил себя и был послушен до самой смерти на кресте. Филиппийцам 2.8. Красный цвет фиксирует внимание на мысли о смерти его, на пролитой им крови. Наружное покрывало было изготовлено из барсучьих шкур. Извне оно выглядело не слишком привлекательно. Тот, кто не покаялся, не в состоянии оценить Христа, но тот, кто познал Его, ощущает себя в надежном убежище и спасенным. Внешние силы этому покрывалу никакого вреда нанести не могут. То же и с Христом нетленным. Грех не коснется Его. Христос никакому искушению не уступит, во всяком противоборстве выстоит. Его забота о нас – залог нашей безопасности и родственной связи с Ним. Требуются умелые работники. Исход 31.1. Чтобы осуществить эту постройку, требовалось великое умение и профессиональное мастерство. Тут ведь понадобились и столярные работы, и слесарные, и вышивание. Тех двоих, кого призвал Господь и кому поручил эту работу, звали Веселию, что значит «в тени Господа», и Аголиаф, что значит «отец мой, защита моя». В Евангелии мы нередко встречаемся с тем, что имена людей передают особенности их характеров. В нашем случае имена свидетельствуют о том, что люди эти жили в тесной связи с Богом. О Веселиили читаем: «И я исполнил его Духом Божиим». Исход 31.3. Помогал Веселиилу, однако, не только Аголиаф. В книге Исход 31.6 читаем: «Говорит Господь, в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». То же и сейчас. Каждый может быть наполнен Духом Божьим, Ефесянам 5.18, и наделен мудростью, Иакова 1.5. чтобы способствовать построению храма Божьего на земле. 1 Коринфянам 3:10, 1 Петра 2:5. Каждый иудей, который отдает в дар строительству материалы или личные ценности, способствует успеху его. Исход 25.1, 35.20. Но можно ведь пожертвовать и большим, отдать не только имущество, но и посвятить этому созиданию свою жизнь. И не по необходимости сделать это, а по доброй воле. Господь наш многократно заслужил этого. Более того, имущество свое мы и без того рано или поздно оставим, потеряем. То же, что отдано Богу, остается у нас навечно. Женщины. Кто ткал и вышивал все эти занавеси и покрывала? Огромные усилия, должно быть, потребовались, чтобы выполнить всю эту работу. Так оно и было. Эту великую работу проделали женщины. Женщин не посвящали священники. Даже служить как левитам в обители им не разрешалось. Но особая задача была уготована Богом для их тонких и нежных пальцев – приготовить покрывало фасад жилища его. Разве изменилось что-нибудь с тех пор? И теперь верующие женщины берут на себя особо деликатную работу. Они одевают детей Божьих, людей, среди которых они живут. Женщина не только заботится о своей внешности, она и всю свою семью обслуживает. Одевая детей, она приучает их к скромности. Это от нее зависит, какими по своему внешнему виду и одежде будут ее дети. Большей частью и внешний вид отца семейства создает она. И это от нее выходит, зависит, придется ли Господу Богу одежда ее семьи по вкусу. Какая прекрасная для женщины задача с любовью вышивать покрывало для Божьей обители весь комплект и не раз. Точно так же, как жены Израиля ткали покрывало во славу Христа, так и сестра нашего Христа своим поведением, речами, отношением к жизни и влиянием на людей может, пусть в малом, но все же выразить свою любовь к Господу нашему Иисусу. Святилище. Что же находилось в святилище? Светильник, стол для хлебов и алтарь с благовониями. Светильник. Исход 25.31. Что прежде всего бросается в глаза, когда входишь во святилище? Свет, конечно, светильник. Бог – это свет. Христос являл собой свет в мире. Иоанна 9.15. Светильник тот был не просто литым, а выкован из чистого золота умелыми руками кузнеца. Золотой слиток, прежде чем превратиться в источник света, подвергся множеству ударов. И он, тот, кто излучал чистый свет, тоже страдал, когда на него обрушивались суровые удары палачей. Опора светильника составляла одно целое с шестью лампадами, которые как бы ответвлялись от нее. Семь масляных лампад светились во мраке. Заправлялись они оливковым маслом, которое уподобляется Святому Духу. Захария 4.1. Так бывает и с теми верующими, которые находятся в действительно тесной близости со Христом, и они способны излучать свет через Духа Святого. За каждой лампадой был назначен особый уход. Обгоревший фитиль не дает света, поэтому священнику надлежало удалять его. И верующий в грехах, погрязший, света не излучает. В ход идут щипцы, и они изготовлены из золота. Действовать щипцами следует осторожно, и вновь сияет свет. Свет, который прежде всего падает на фигуру Христа, изображенного на стволе светильника. В книге числа 8.3 указывается, что именно так надо располагать источник света. Запомним же, что свет наш не нас самих должен освещать, а Иисуса Христа. Его надлежит благословлять. Там, на небесах, в будущем, Он обернется вновь чистым светом. Улицы города – чистое золото, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия светила его, и светильник его – Агнец Христос. Откровение 21.21. Стол хлебов предложения. Против светильника стоял золотой стол. 12 хлебов лежали на нем, столько же, сколько было колен Израилевых. престол воплощения Христа. Вспомним дерево, вспомним золото. Совершенно так, как стол нес на себе эти хлебы тогда, Христос приводит к Богу людей и в наше время. Бог потому и принимает этих людей, что Христос приводит их к Нему. И Бог видит их при свете божественной лампады. 12 хлебов олицетворяют собой народ Израиля. Даже после того, как 10 племен были угнаны в Ассирию, на столе по-прежнему оставались лежать все 12 хлебов. Так следует нам и теперь эти хлебы понимать. Наша любовь, наши сердца и молитвы обращены ко всему народу Божьему. Люди разделены, разбиты на отдельные группы. Со стыдом и смирением признаемся в этом. Но все они – творение Господа нашего, где бы ни находились. Господь знает народ свой, и мы должны каждому из братьев наших протянуть руку и всем сердцем возлюбить их. Отче, я о них молю, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Иоанна 17:9. Стол был окружен золотым барьером в ладони высотой, и вдоль барьера золотой венец. Для того, очевидно, чтобы хлеба не соскальзывали со стола. Господь наш Иисус и есть тот золотой барьер. Крепкой рукой Своей Господь наш Иисус поддерживает народ Свой. Он Ему защита. И разве недостаточно сильны эти руки Сына Божьего, чтобы поддерживать Свой народ? Хлеб. Каждую субботу священники употребляли хлеба, а на стол после этого укладывались новые. Хлеба на золотом столе служили пищей священникам. Так заведено было Богом. Иоанн сказал, 6:32, что сходящий с небес Господь наш Иисус есть хлеб жизни. Тот, кто ест этот хлеб, будет жить вечно. Истинным хлебом жив христианин, поедая плоть Христа, проникаясь им через Слово Его, усваивая Слово и наслаждаясь им, христианин развивается духовно и получает истинное благословение. Надпись к рисунку. На столом, на золотом столе лежали хлеба. Каждый хлеб – символ колена Израилева, так что Богу представлен как бы весь народ Израиля. И видит он народ свой при свете лампад. Вокруг стола укреплен золотой барьер, что символизирует единство и общую защиту народа. На хлебах установлены, предлагается, чаши, а на заднем плане виден кувшин с вином. В книге Исход 25-29 говорится об этом, хотя там и не указано, где именно расположены чаши. Надписи к рисункам. Святое место освещалось золотым светильником с 7 лампадами. Здесь мы видим святое святых. Задняя стенка убрана, чтобы можно было рассмотреть ковчег, на крышке которого изображены херувимы. В обычный день первосвященник одет в красиво вышитое одеяние, но раз в году, в великий день искупления, он облачается в белые одежды. В этот день он проходит через святое место, раздвигая завесу при входе в святое святых. Здесь завеса на рисунке хорошо видна. Завеса эта разорвалась в момент смерти Христа, и с тех пор доступ к престолу Господнему открылся для нас.